Вальтер Скотт. Легенда о Монтрозе. Проехав до половины береговой тропинки вдоль озера, молодой джентльмен только что указал своим спутникам видевшийся впереди поворот к северу, который отступал в этом месте от озера и поворачивал направо, в глубокую лощину. Как вдруг они заметили одинокого всадника, ехавшего по тому же берегу навстречу им. Солнечные лучи, ярко отражаясь на его шлеме и панцире, показывали, что он в полном вооружении, и, следовательно, нельзя было пропустить его мимо без расспросов. «Надо узнать, кто он таков и куда едет», — сказал молодой джентльмен. Пришпорив коней, он и его спутники поскакали вперед, насколько дозволяли неровности дороги, поспешая к тому месту, где береговая тропинка пересекалась входом в лощину, и желая таким образом помешать незнакомцу свернуть в сторону прежде, чем они соединятся с ним. Одинокий всадник, видя троих конных людей, скакавших на него, тоже пришпорил свою лошадь, но когда заметил, что они остановились и выстроились в ряд, преграждая ему путь, он придержал коня и стал приближаться к ним потише, так что обе стороны имели время основательно осмотреть друг друга. Одинокий путник ехал на крепком выносливом коне, годном и для военных действий, и для ношения изрядной тяжести. А сам он так крепко и свободно сидел в своем боевом седле, что видно было, как он привык к нему. На нем был блестящий шлем из вороненой стали, украшенный пучком перьев, на груди толстый панцирь, непроницаемый для ружейной пули, а на спине кираса из более легкого материала. Под панцирем была у него кожаная куртка, на руках стальные рукавицы до самых локтей. Впереди седла висела пара пистолетов необычайной величины, почти 2 фута длиной, заряженных 20-ками, то есть пулями по 20 штук на фунт. Кожаный пояс с широкой серебряной пряжкой поддерживал висевший на левом боку длинный, обоюдоострый прямой меч с крепкой рукояткой и таким лезвием, которое могло и колоть, и рубить. На правом боку висел кинжал 18 дюймов в длину. На перевязи за спиной виднелся мушкетон, а на другой перевязи, которая перекрещивалась с первой, прикреплены были пороховницы и прочие запасные снаряды. Стальные набедренники спускались вплоть до толстых и длинных сапог, которыми заканчивалось полное боевое вооружение тогдашнего воина. Наружность этого всадника вполне соответствовала его костюму, очевидно, издавна для него привычному. Он был выше среднего роста и настолько крепок, что без малейшего усилия носил свои тяжелые наступательные и оборонительные доспехи. Ему было, наверное, за 40 лет, а по лицу было заметно, что это человек решительного нрава, отважный боец, побывавший во многих сражениях и вынесший оттуда немало шрамов и рубцов. Шагов 30, не доезжая до встречных путников, он остановил коня, приподнялся на стременах, как бы желая сперва удостовериться в намерениях противника, и взял под мышку мушкетон, чтобы он был под рукой в случае надобности. Во всех отношениях, кроме численности, он был обставлен выгоднее тех, что вознамерились преградить ему дорогу. Правда, предводитель этой маленькой партии ехал на прекрасной лошади, и кожаный камзол его был богато расшит шелками, как было принято в те времена для домашних костюмов воинского сословия. Но на слугах его были только толстые куртки из грубого войлока, которые, конечно, не защитили бы их от удара мечом, если бы наносила его сколько-нибудь опытная и сильная рука. К тому же они были очень слабо вооружены, имея при себе лишь пистолеты и мечи, без которых ни джентльмены, ни слуги их никогда не выходили из дому в те смутные времена. Простояв с минуту, во все глаза глядя друг на друга, молодой джентльмен задал, наконец, вопрос, неизбежный при каждой подобной встрече с незнакомым человеком. «Вы за кого стоите?» «Прежде вы мне скажите», — отвечал воин, — «За кого стоите вы? Вас больше. Вы должны прежде высказаться». «Мы за Бога и короля Карла», — — отвечал первый из говоривших. «Теперь вы знаете, какой мы партии. Назовите же и свою».
«Я за Бога и за свое знамя»,
— ответил одинокий всадник.
«А какое же ваше знамя?» — спросил предводитель его противников. «Вы кавалер или круглоголовый, за короля или за ковенант?»
«Честное слово, сэр», — отвечал воин, — «не хотелось бы мне сказать вам неправду, ибо это непристойно для воина и дворянина».
«Но дабы отвечать вполне правдиво, необходимо сперва, чтобы я сам решил, к которой из партий, ныне разделяющих государство, удобнее мне окончательно примкнуть. А это такая материя, насчет которой я еще покуда не пришел ни к какому решению».
«Я полагаю, — сказал молодой джентльмен, — что когда дело идет о верности престолу и религии, ни один джентльмен и никакой вообще честный человек не может сомневаться насчет того, к какой партии ему примкнуть».
«Поистине, сэр, — возразил вояка, — если вы сказали это в переносном смысле, имея в предмете заподозрить мою честь или дворянское происхождение, я готов с радостью принять ваш вызов и пойду один против вас троих. Если же вы затеяли логическое рассуждение, каковому и я в молодости обучался в маршальской коллегии Абердина, то я могу логически доказать вам, что, откладывая на время решение вопроса о том, к которой из партии мне примкнуть, я поступаю не только как подобает джентльмену и честному человеку, но также согласно с благоразумием, осторожностью и полученными в юности гуманитарными правилами, при том, как человек, с ранних лет привыкший воевать под знаменем непобедимого Густава, Северного Льва, а также под начальством многих других героев как лютеранского и кальвинистского закона, так и папистов и арминян».
Обменявшись несколькими словами со своими спутниками, молодой джентльмен сказал: «Я был бы рад, сэр, побеседовать с вами о столь интересных вопросах и чрезвычайно бы гордился, если бы мне удалось убедить вас в правоте того дела, которому я сам служу. Я еду сегодня к одному из моих друзей, дом которого не дальше 3 миль отсюда. Там, если бы вам удобно было сопровождать меня, вы найдете хороший ночлег, а на утро можете беспрепятственно отправиться далее, в случае, если не рассудите за благо присоединиться к нам».
«А кто мне поручится за это?» — спросил осторожный воин.
«Надо узнать, с кем имеешь дело, иначе попадешь в западню».
«Меня зовут, — отвечал молодой джентльмен, — граф Ментейт, и я надеюсь, что мое честное слово послужит достаточной для вас порукой».
«Истинный дворянин, — сказал воин, — никогда не скажет неправды».
Тут он перекинул мушкетон обратно за спину, отдал честь по-военному и, подъехав к юному графу, продолжал свою речь.
«Надеюсь, — сказал он, — что и я со своей стороны могу поручиться, что буду добрым товарищем вашему сиятельству как в мире, так и в опасности на все время, какое проведем мы вместе. И слова мои также будут вами приняты на веру, хотя по нынешним сомнительным временам справедливо говорится, что безопаснее держать голову в шлеме, чем в мраморном дворце.
Могу вас уверить, сэр, что, судя по вашей наружности, — сказал лорд Ментейт, я весьма высоко ценю честь состоять под вашей охраной, но полагаю, что нам не придется проявлять свою храбрость, потому что я вас приведу в дружеский дом, где нам будет и сытно, и покойно».
«Хороший ночлег, милорд, — возразил воин, — вещь прекрасная, и выше его можно поставить разве что хорошее жалование или хорошую добычу, не считая, конечно, военной чести или исполнения предписанных нам обязанностей. Поистине, милорд, ваше благородное предложение тем более для меня кстати, что ведь я не знал, наверное, найду ли сегодня пристанище для себя и для бедного моего товарища», — прибавил он, похлопав свою лошадь по шее.
«В таком случае, могу ли я узнать, — сказал лорд Ментейт, — кому буду иметь честь служить сегодня квартирмейстером?»
«Конечно, милорд. Зовут меня Дальгетти.
Дугалд Дальгетти.
Ротмистер Дугалд Дальгетти из Драмсуокита. услугам вашего сиятельства. Вы могли встретить это имя в франко-бельгийском листке, в шведском вестнике, или же, если понимаете по-голландски, в газете «Летучий Меркурий», издаваемой в Лейпциге. Родитель мой, милорд, посредством неудачных спекуляций довел изрядное состояние до полного разорения, так что я 18 лет от роду счел за благо отдать образование, полученное мной в маршальской коллегии Абердина, дворянскую мою кровь, прозвище Драмсокет, пару своих здоровых рук и таковых же ног на службу в германские войска, и там на войне поискать счастье и поправить свои дела. И вот, милорд, оказалось, что ноги-то и руки были для меня не в пример полезнее и дворянского происхождения, и книжной науки. Поступил я рядовым под команду старика сэра Людовика Лесли. Дали мне в руки копье и обучили военному артикулу столь крепко, что не скоро позабудешь. Бывало, сэр, поставят меня в караул на 8 часов кряду, без перерыва, значит, с полудня до 8 часов вечера. Стою у дворца в полном вооружении с ног до головы. Панцирь, шлем, наручники — все железное, а на дворе мороз и лед, что твой кремень. Это было в наказании за то, что остановился на минуту перемолвиться с квартирной хозяйкой, тогда как барабан звал на перекличку.
«Но без сомнения, сэр, — сказал лорд Ментейт, — бывало у вас служба и погорячее этой. Не все воздержали на морозе?»
«Об этом, милорд, не мое дело рассказывать. Скажу только, что кто побывал под Лейпцигом и под Люцином, тот видал настоящие битвы. А кому довелось присутствовать при взятии Франкфурта, Шпангейма, Нюрнберга и тому подобных, тот знает толк в осадах, штурмах, подкопах, вылазках и всякой резне.
Но ваша доблесть, сэр, и опытность, вероятно, доставили вам значительное повышение по службе?»
«О, повышения шли туго, милорд, ужасно туго», — отвечал Дальгетти. «Однако, когда шотландские мои земляки, отцы войны, предводители тех шотландских полков, которые приводили в трепет Германию, начали валиться и редеть, кто от болезней, кто от ран, тогда и мы, их дети, унаследовали их места. Я, сэр, 6 лет прослужил рядовым в дворянской роте, да еще 3 года копьеносцем. Алебарды я не согласился носить, считая это несогласным с дворянским званием. После того произвели меня в знаменосцы, что у голландцев означает старшего в отряде, и причислили к королевскому лейб-гвардии полку всадников черной конницы. Потом повысили в поручики и, наконец-то, в ротмистры. Но это уже случилось под начальством непобедимого монарха, оплота протестантской религии, северного льва, грозы австрийцев, победоносного Густава.
Однако, насколько я понял, капитан Дальгетти, ведь этот чин, я полагаю, соответствует тому, что у иностранцев называют ротмистром.
«Именно тот самый чин и есть», — отвечал Дальгетти, «ибо ротмистр значит, собственно, ротный командир».
«Так я хотел сказать», продолжал лорд Ментейт, что, насколько я понимаю, вы все-таки покинули знамена этого славного принца.
«После его смерти, сэр, только после его кончины», — сказал Дальгетти, «ибо тогда уж я никоим образом не был обязан служить со шведами. На этой службе, милорд, бывают ведь такие случаи, что просто с души воротят всякого честного человека. Например, жалование полагается не бог знает какое, ротмистру идет всего-то около 60 талеров в месяц, однако непобедимый Густав никогда не выдавал более 1/3 этой суммы в месяц, да и то в виде суды. Тогда как по справедливости следовало бы считать, что остальные-то 2/3 великий монарх брал себе взаймы у своих воинов. И я сам бывал свидетелем того, как целые полки голландцев и галштинцев, подобно каким-нибудь кухонным мужикам, бунтовали на поле сражения перед самой битвой и кричали «Гельд! Гельд!», то есть требовали жалования, вместо того, чтобы прямо идти в бой, как шли обыкновенно наши молодцы, благородные шотландские шпаги, которые никогда, милорд, не ставили свою честь в зависимость от денежных выгод.
«И что же?
— сказал лорд Ментейт. «Это запоздавшее жалование платилось когда-нибудь в определенные сроки?»
«Милорд», — ответил Дальгетти, — «по совести говоря, ни в какие сроки и никакими способами никогда мы не видывали из них ни одного крейцера. Про себя скажу, что и 20 талеров своего жалования я не получил за все время служения непобедимому монарху, разве что случайно иногда перехватишь после штурма или большой победы, либо возьмешь, бывало, город или деревню. Ну, тут уж кавалер, знакомый с военными обычаями, конечно, сумеет соблюсти кое-какую выгоду».
«Мне не то кажется удивительным, сэр», — сказал лорд Ментейт, «что вы в конце концов покинули шведов, а скорее удивляет меня то, что вы так долго оставались у них на службе».
«Я бы и сам тоже думал», — отвечал ротмистр. «Да видите ли, их великий предводитель, полководец и король Северный Лев, оплот протестантской веры, имел дар так выигрывать сражения, брать города, захватывать страны, собирать контрибуции, что служить с ним было истинным наслаждением для настоящего кавалера, пристрастного к благородной военной профессии. Я сам, вот каким вы меня видите, милорд, командовал целым Дункершпильским округом на Нижнем Рейне. Жил во дворце пфальцграфа, распивал с товарищами отборнейшие вина из его погребов, взимал контрибуции, реквизиции, да и себя не забывал как следует хорошему повару. Но уж правда, что все эти прелести пошли прахом, как только нашего великого полководца прострелили 3 ядрами под Люценом. Тогда я, видя, что фортуна повернула в другую сторону, что жалование наше по-прежнему идет взаймы начальству, а прежних случайных доходов уж нет, подал в отставку и перешел на службу к Валенштейну, поступив в ирландский полк под начальством Уолтера Батлера.
«А позвольте узнать», — сказал лорд Ментейт, очевидно заинтересованный приключениями этого авантюриста, «как жилось вам с переменой начальства?»
«Да нельзя сказать, чтобы хорошо», — отвечал капитан, «и даже плоховато, можно сказать. Их император платил немногим лучше великого Густава, а колотушек-то доставалось нам порядочно. Мне частенько приходилось натыкаться на шведские перышки, которые, надо вам пояснить, не что иное, как колья, заостренные с обоих концов и обитые железом. Их расставляют чистоколом впереди отряда, вооруженного пиками, чтобы помешать кавалерии проникнуть в их ряды. Так вот, эти самые шведские перышки, хоть и очень красивы на взгляд, потому что похожи на кусты и мелкие деревья на опушке леса, тогда как громадные пики, выстроенные за ними в боевом порядке, представляют собой высокий сосновый бор, однако же на ощупь они не то что гусиные перья, а будут пожестче. Впрочем, невзирая на тяжкие колотушки и на редкое жалование, еще можно бы кое-как существовать на службе у императора, потому что на частные доходы там не так строго смотрят, как у шведов. И лишь бы офицер исправно делал свое дело на поле сражения, ни Валенштейн, ни Паппенгейм, ни старый Тилли до них никогда бы и не подумали выслушивать жалобы мужиков или мещан против солдат или офицеров, которые стали бы их немножко прижимать насчет поборов. Так что опытный кавалер, умеющий, как говорится у нас в Шотландии, сложить свинью с поросенком, мог бы еще выручить с подданных то жалование, которого ему не платит император.
И, конечно, с процентами, сэр, на том основании, что своя рука владыка, — сказал лорд Ментейт.
«Без всякого сомнения, милорд», — отвечал Дальгетти спокойно, — потому что было бы вдвойне позорно для дворянина, если бы его призвали к ответу из-за каких-нибудь пустяков.
«Скажите, пожалуйста, сэр», — продолжал лорд Ментейт, «что же, собственно, заставило вас отказаться от такой выгодной службы?»
«А вот что, сэр», — отвечал воин, «был у нас в полку ирландец, майор О'Киллиган, и я с ним повздорил из-за того, чей народ лучше и достойнее уважения. А на другой день после того он вздумал передавать мне приказание, держа палку на отлет и концом вперед, а не вниз, как было принято у нас между офицерами одинаковой породы, хотя бы один был и старше другого чином. Из-за этого, сэр, произошел между нами частный поединок. Нарядили следствие, и наш оберст, сиречь полковник Уолтер Батлер, изволил приговорить своего земляка к легкому наказанию, а меня к тяжелому. Но я, видя такое лицеприятие, вышел в отставку и пошел на службу к испанцам. «Надеюсь, что это была перемена к лучшему?» — спросил лорд Ментейт. «По правде сказать, — ответил ротмистер, — жаловаться было не на что. Даже жалование нам платили довольно аккуратно. Благо, деньги-то доставляли богатые фламандцы и валоны нидерландские. Квартиры отводили нам отличные. Фламандский белый хлеб не в пример вкуснее ржаных шведских лепешек. А рейнского вина давали нам столько, сколько бывало и черного ростокского пива не было в лагере у Густава. Служить почти не приходилось. Обязанностей было немного, да и те хочешь исполняй, хочешь нет, как угодно. Прекрасное житье для служаки, несколько утомленного походами и осадами, стяжавшего своей кровью изрядную репутацию и желающего пожить на покое и с некоторыми удобствами. «А можно ли узнать, капитан, — сказал лорд Ментейт, — почему вы, находясь в столь завидном положении, покинули также и испанскую службу?» «Примите во внимание, милорд, — возразил капитан Дальгетти, — что испанцы — народ в высшей степени высокомерный и воображают о себе так много, что даже не умеют ценить храбрость иных благородных иностранцев, соглашающихся служить в их рядах. А ведь честному солдату обидно, когда из-за каждого надутого сеньора его обходят, обделяют, оттирают в сторону. Если же дело дойдет до того, кому первому вскочить на брешь или броситься в атаку, то очень охотно пропускают шотландца вперед. Сверх того, сэр, у меня совесть была неспокойна касательно вопроса о религии. «Я бы думал, капитан Дальгетти, — сказал молодой граф, — что старый воин, столько раз менявший службу, не станет на этот счет особенно церемониться». «Да я и не церемонился, милорд», — отвечал капитан. «Я всегда считал, что не мое дело заниматься такими вопросами. Коли на то есть капеллан, которому ведь больше и делать-то нечего, а жалование и содержание он все-таки получает. Но тут вышло совсем особое обстоятельство, милорд. Так сказать, казус импровизус. Непредвиденный случай. А капеллана моего вероисповедания тут не было, так что посоветоваться было не с кем. На меня уж давно косились, что я протестант, но я думал это потому, что я дельнее и опытнее всех остальных донов вместе взятых. Однако, когда стали мы гарнизоном на месте, оказалось, что требуется и мне вместе с полком ходить к обедне. Между тем, милорд, я природный шотландец, воспитывался в маршальской коллегии в Абердине. Должен же я был рассматривать католическую обедню как языческое идолопоклонство, ослепление папизма и никоим образом не поддерживать этого моим присутствием. Правда, пробовал я на этот счет посоветоваться с одним земляком, отцом Фетсайдом, из шотландского монастыря в Вюрцбурге. И, вероятно, получили довольно ясные указания от преподобного отца, заметил лорд Ментейт. «Как нельзя яснее», — отвечал капитан Дальгетти, «принимая в расчет, что мы с ним распили при этом полдюжины рейнвейна, да усидели кувшина два киршвассера. Отец Фетсайд объявил мне, что, по крайнему его разумению, для такого еретика, как я, совершенно все равно, что ходить к обедне, что не ходить, потому что я, во всяком случае, осужден на вечную погибель, будучи нераскаянным грешником, упорствующим в своей проклятой ереси. Такой ответ обескуражил меня немного, и я пошел посоветоваться к голландскому пастору реформатской церкви, который сказал, что, по его мнению, закон не воспрещает мне ходить к обедне, ибо пророк разрешил Нааману, храбрейшему кавалеру и весьма благородному сирийскому дворянину, входить вместе с его королем во храм Римона, сиречь языческого бога или идола, которому тот король обещал служить и даже дозволил склоняться перед ним, когда король опирался на его руку.
Но и этот ответ меня не удовлетворил, потому что, во-первых, то был сирийский король, все-таки какой ни на есть помазанник, не чета нашему испанскому полковнику, которого я мог бы разом сдуть с места, как ореховую шелуху. А во-вторых, меня пуще всего смущало то, что ни по каким военным законам не обязан я был ходить к обедне, да и выгоды в том не видал, потому что особой платы за это не полагалось, а между тем могло быть для совести моей вредоносно.